Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, так, мы вот так сделаем, чтобы было видно этот прекрасный трезубец, который мы будем считать символом Украины. Добрый день. Вот Людмила Красиловская пишет: отличный стрим Алекса и Виктора. Сегодня только одно предупреждение: без сирен ждет плюс 15. Значит, в первую очередь, вот что я хочу вам сказать. Сегодня, значит, была программа «Чемодан, вокзал, Израиль», и эта программа была на канале Алекса. И теперь эта программа всегда будет на канале Алекса. Сегодня было небольшое количество зрителей, потому что тут она собирает где-то 500, даже 600. Там было всего там 250-270 человек. Но для начала это нормально. Я вам буду напоминать, буду ставить напоминания, вы привыкнете, и вы легко сможете переходить туда и сюда. У нас такие родственные каналы, но мы сделали это разделение для того, чтобы немножко все-таки развивать канал Алекса, потому что у него как бы нет своих передач. Почему? Потому что спаренные передачи не считаются. Понимаете, вот в чем проблема. Ну, тем не менее, давайте начнем наш вечерний эфир. Программа «Гонопольская правда», и мне есть что вам рассказать. Довольно много всякого разного интересного. Дождемся 1000 зрителей, и после этого поедем вперед. Значит, привет из Киева, Корнеевская, Катюба плюс 7. Новый рекорд был сегодня... Кацапы устроили новый рекорд. А какой рекорд? Ударили суки по Львову и действительно попали в историческое здание. Это очень. Матвей Юрьевич, всем, кто в этот вечер с нами, привет из Ашкелона. Добрый вечер, Украина. Привет из Краматорска, Киеву. Программа Алекса, это я написал. Вечерний Киев, приветствую. Здравствуйте, Матвей Юрьевич, слушаю вас из Ламар, Колорадо. Температура плюс 25. Реклама гениальна. Реклама калифорнийского вина и ромбовидных голубых таблеток от Pfizer. Зачем они мне? Ну, я не знаю. Краков, Кринички, Транзит. Привет из Марселя, Запорожья. Когда-то очень давно покупали калифорнийское вино Грейлис, если я не перепутала. Анна Израиль. Перебежала из Израиля в Украину. Алекс тоже здесь пришел. Привет, Алекс, еще раз поздравляем тебя с программой твоей на твоем канале. Это важно, все с этого начинается. Потому что, вы знаете, именно Алекс заставил меня вести YouTube-канал после длинного перерыва. И сейчас я сделаю все, чтобы помочь ему развить его канал, для того, чтобы он начинал работать, ну и пару копеек ему принес. Колодец Якова приветствует. Даже чемодан не пришлось переносить, да. Эльдар Тагиев, добрейший всем вечерок. Отличный стрим, Красиловская. Не было рекламы. Вы понимаете, в чем дело? Пока рекламы на канале Алекса нет. Там это надо наработать. Там пока... Ох, кошмар. Женя Витошкин сообщает... В результате атаки по центру Ивано-Франковска погиб нацгвардеец и его дочь. Попали по роддому. Бля, Женя, спасибо. Я не знаю, смотришь ты или нет. Что с этим делать? Кривой Рог, Ростов-на-Дону плюс 8, Кривой Рог плюс 11, Тель-Авив 18 градусов. Завтра будет дождь. Петя Степанов, давайте поставим лайк. Спасибо вам, вы прекрасны. Значит, Фастов, снова здрасте, всем привет. Витания из Харькова, Кишинев, плюс 9, Никополь. Где Марго? Сейчас будет. Вот я сейчас, сейчас вы увидите Марго. Как это без Марго? Без Марго не может ничего быть. Только надо будет админу, дорогой админ, ты ее фотографию пересели в левый нижний угол. Вот. И это будет, я так считаю, очень хорошо. Вот мы сейчас Сейчас будет другая фотография, не та, которая была. Вот такая вот будет фотография, только сейчас он сделает правильный вот. О, вот так. Вот так. Я понимаю, что пока не видно комментариев, но он сейчас поменяет, и все будет видно. Марго передает вам огромный привет. Вот она. И мы обязательно всяких животных будем здесь для того, чтобы у вас улучшалось настроение. Вы мне напоминайте, потому что я забываю. Игореха из Кишинева. Добрый вечер, друзья. И вам добрый вечер. Киев, Русановка. День был напряженный, но ПВО отработали на все 100%. Ну, не совсем. Покров, реклама тонометра на запястье. Тяжелый день для Украины. Да, вчера был день рождения Арчила Гамиашвили. Народный артист Грузии, лучший Остап Бендер, ему было 100 лет. Ну, вы знаете, я не считаю его лучшим. Он хороший артист, у него был прекрасный ресторан «Золотой Остап», он нас приглашал, кормил туда. Рано ушел, мог бы еще пожить. Больцано, Италия, минус 5. Как такое может быть? Реклама измерения зрения. Вечерний привет, Ладыжинский. София Котляр. Невозможно сказать, вечер добрый. Достали эти помойники. Мало того, что всю ночь, так еще целый день по всей Украине. Надо заканчивать эту агонию. А еще наши деятели не остановятся. Спокоен. Виктор Кузьмин. Добрый вечер. Спокоен с вами. Да. Я вам, кстати, прочитаю по этому поводу. Это очень важно. Еще реклама третья по счету. Новая Каховка приветствует. Реклама подушек Экопух. Идут рекламы на иврите. Значит, вы приветствуете здесь друг друга. Хорошо, давайте сейчас, как всегда, мы будем смотреть с вами украинскую... Виталий Бондарев. Он вежливый всегда. Здравствуйте, Матвеевич. Добрый вечер из Москвы. Плюс 6. Спасибо вам большое. Вы замечательный. Вот посмотрите на Марго, и на сердце станет легче. Понимаете? Вот. Значит, идем теперь на украинские новости. Самые свежие. Зеленский о масштабной атаке дронов по Украине. Российская Федерация не хочет заканчивать войну, нужно давление. Следующее. Российская Федерация ударила дронами по Львовщине. 22 человека пострадали. Во Львове горел дом наследия ЮНЕСКО. Значит, масштабная атака Российской Федерации в результатах ПВО. Почти 1000 дронов за сутки. Воздушные силы отчитываются о масштабной атаке Российской Федерации. РФ атаковала центр Ивано-Франковска. Погибли 2 человека, повреждены родильные дома. Во Львове после второго попадания дрона горит многоэтажка на Сыхове. Значит, Арахамия, ну, такой странный человек, я его никогда не понимал. Арахамия, это, вы знаете, глава фракции «Слуга народа», заявил, что ситуация в Раде под контролем, парламент будут возвращать к обычной работе. Дальше, Молдова, это дневное. Молдова вводит чрезвычайное положение в энергетике с возможными веерными отключениями. 28 часов в наручниках и уколы. Задержанный в Венгрии инкассатор Ощадбанка сообщил новые детали. Дальше. Зеленский констатировал отсутствие реального движения в мирных переговорах. США передали генераторы для водохозяйственных организаций Украины. СМИ пишут, США ожидают ответа Ирана на предложение провести переговоры 26 марта. Ой, Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 25 марта. И сколько? Ой, боже мой. Черт побери. На 25 опять и доллар растет. Евро на одну копейку. А доллар растет. Был 82, а будет завтра 92, то есть 43 гривны и 92 цента. Ну, хорошего мало, скажем так, да. Дальше. Удар РФ по Ивано-Франковску. Погибли нацгвардейцы и его новорожденная дочь. На фоне роста цен на топливо рейтинг одобрения Трампа снизился до 36%. Упал в огонь. В Киевской области погиб мужчина, который сжигал траву на собственном участке. Как такое можно? Украина договаривается с Соединенными Штатами об 1,4 миллиарда кредита для обновления энергооборудования. Это очень смешно. Аналог Starlink. Ну, вы знаете, что все, чем занимается Россия, это она делает убийц. Убийц айфона, убийц Мерседеса, убийц, ну, например, Starlink. Вот она вывела 16 спутников. 16 спутников. То есть она одной рукой запрещает, а другой выводит. Певица Селин Дион планирует вернуться на сцену, несмотря на неизлечимую болезнь. Да, тут выложили такое нехорошее видео с ней. Зачем выкладывают такое видео, я не знаю. Туск назвал позором контакты Сиарта с Лавровым во время закрытых заседаний ЕС. Ну, вы знаете, их вышвырнули. Их не будет в закрытых заседаниях ЕС. Значит, что они повредили? Значит, это ансамбль Бернардинского монастыря. Это монастырь 17 века. Смысл был оборона Львова. Из-за массированной российской атаки по Украине Польша во второй раз за день подняла авиацию. Лишь четверть российского малого бизнеса уверена в выживании. Провели исследование. Так, мои дорогие, что мне надо сделать? Я на одну секунду поднимусь, и мне надо открыть дверь, чтобы воздух заходил, потому что не заходит воздух. Подождите меня одну секунду. Ну и, конечно, сегодня меняется здесь погода, поэтому мне немножко тяжеловато. Валентина Мальцева пишет: скажите, пожалуйста, кто дал приказ убить здоровых животных в Сибири, в частности, в Новосибирской области? Давайте я сам не буду говорить, а я, вы знаете, мой принцип, я читаю вам всякие правильные вещи от людей, которые разбираются в этих вопросах. Ну, перед тем, как я уже начну вам рассказывать новости, которые засейвил, я бы вас просил сделать то, что необходимо, а именно подписаться на канал, поставить лайки. Спасибо, появилась надпись сейчас «Марго». Ну да, нет, это вот Марго. Свежая фотография, сегодняшняя. Она вам передает привет и хочет кушать. Ну, вы знаете, когда котенька хочет кушать, то в обязательном порядке надо бросить что-нибудь, чтобы накормить ее. Значит, давайте теперь начнем с достаточно смешной вещи, которую я вам расскажу, которая... Ой, простите, я открыл дверь, оттуда холодный воздух пошел. Сейчас. Значит, смотрите, какую интересную штуку рассказал профессор Преображенский. Слушайте внимательно. По поводу запуска 16... я понял, сейчас, вот. Пишет Александр Смирнов. Послушайте, это бешеная абсолютная история. В 1990 году сатирический журнал Spy Magazine провел социальный эксперимент. Spy создали фиктивную компанию National Refund Clearing House, чтобы было юридическое лицо, и разослали 58 самым богатым нью-йоркцам чеки под видом возврат переплат, обосновав возвращение денег компьютерной ошибкой. Чеки были на $1 11 центов. $1 11 центов. Из 58 самых богатых жителей Нью-Йорка 26 обналичили чеки самых богатых на $1 11 центов. Тогда журнал повысил ставки и отправил этим 26 чеки на 64 цента. Второй раз чеки обналичили 13 человек. Представляете? На 64 цента. Спай-магазин на этом не остановился и отправил оставшиеся в игре богачам еще по чеку на сей раз, внимание, на 13 центов. 13 центов. Все. И что вы думаете? Только два человека обналичили эти чеки. Это были Андан Хашогги, саудовский оружейный магнат, и Дональд Трамп на 13 центов. Александр Смирнов пишет: «Я бы, конечно, отправил еще один чек на 1 цент, чтобы порадовать Трампа. История реальная, ссылка внизу». Гениально, я считаю. Ну, как я уже вам сказал, да, 21 век, не пропадать же копейки. О, да. Профессор Преображенский пишет по поводу запуска 16 спутников проекта Бюро 1440, которое пропаганда уже назвала российским Старлинком. Пара чисел. Россия планирует вывести на орбиту к 1935 году 900 аппаратов. Ну, как планирует? Примерно так же, как планирует 1000 гражданских самолетов к 2030 году. Старлинков уже сейчас на орбите больше 10 тысяч. Это никакой не российский Старлинк. Это очередной проект из серии национального поисковика, в кавычках, российского убийцы айфона или отечественного аналога Rolls-Royce. Задачу проекта две: распилить бабло и дать пропаганде пообещать очередные победы в будущем. Через несколько лет проект тихо прикроют. И по этому поводу Моб Бич написал, знаете как, гениально: курочка по зернышку, весь двор в говне. Это абсолютно точно. Имеется в виду, курочка по зернышку – это те, кто распилит эти бабки. А весь двор в говне – это Российская Федерация и ее народ, который ничего не получит. Пишет Зетник, которые очень критичны сейчас, вы знаете, да? Кстати, вы знаете, что интернет мобильный в Москве включили? Да, включили, не выдержали. Потому что сортиры не работали. И стали срать за мавзолеем. Поэтому включили. Ну, Ленин-то все стерпит. Он же шкурка. Значит, пишет такой зетник, русский инженер. Вот, спасибо тебе большое за донатик. Для меня это всегда почетно. Я благодарю тебя. Не забудь прийти в субботу. Не забудь. Теперь то, что он пишет. Вот как бороться с обходами? Ну вот, что люди пытаются все-таки что-то делать с VPN-ами. Что касается вариантов, а если бороться с обходами, введя уголовную ответственность за VPN? В Китае вон ввели, и по разным оценкам, от 60 до 80% населения все равно ими пользуются. Просто потому, что закон, который напрямую угрожает, больше половины населения не будет работать. Зато будет поощряться пренебрежение к закону и правовой нигилизм. Сомнительный успех. В сухом остатке получается, наших граждан ускоренно обучают методам обхода блокировок, усиливают напряжение в социуме, убивают весь позитивный образ страны в качестве передовой цифровой экономики, демонстрируют дичайшую некомпетентность исполнителей. И все это незадолго перед выборами в Госдуму. В сочетании с букетом других запретов, это ужасно, пишет он. Ну, естественно, конечно, ужасно. Кому только ты обращаешься. Ну и теперь важное вот это то, о чем я сказал. Это сообщает не кто-нибудь, а журнал «Сноб». Спустя более 2 недель ограничений в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет, сообщают СМИ и очевидцы. По словам жителей столицы, без перебоев сеть работает, помимо прочего, в районе Арбата, Тверской улицы, Бульварного кольца. Официально власти никак это пока не комментируют. Ранее мобильные операторы объясняли ограничения доступами и мерами безопасности. В некоторых районах абонентам были доступны сайты из белого списка, в которых входят в том числе государственные онлайн-сервисы, страницы ряда банков, маркетплейсов и провластных СМИ. Накануне аналитики также зафиксировали повышение доступности Telegram в России после почти полной блокировки. Это еще не финал, сейчас прочитаю. По данным международного исследовательского протокола OONI, в понедельник количество аномалий при использовании сервиса составило 51%, а в конце прошлой недели было 80%. Источники журнала Forbes утверждали, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с масштабными блокировками популярных ресурсов. В разговоре с инсайдер киберадвокат Саркис Дарбинян усомнился в возможности перегрузить систему и ответил, что включение мобильного интернета в Москве и повышение доступности Telegram вряд ли связаны между собой. Я прочитал, что он считает. Он считает простую вещь, что это просто они тестировали, и это подготовка к еще более мощному зажиму. Соседи подрались из-за мессенджера Макс. В московском ЖК соседи подрались из-за спора о переходе домового чата в госменеджер. Один из жильцов предложил перейти в Макс из-за сбоя в Телеграм. В ответ сосед поинтересовался, не стоит ли вместе с этим надеть на шею колокольчик. Словесная перепалка в чате переросла в драку на лестничной клетке. Офигеть. Пишет Алексей Копытько или Алексей Копытько, я, к сожалению, не знаю. Сегодня россияне убили людей в Запорожье, Полтаве, атаковали электричку, убили в ней пассажира под Харьковом, ударили по Днепру. Ну, Львов был позже. Прямо сейчас мы видим, как Россия атакует мирные объекты в западных регионах Украины днем, бьет по историческому центру Львова. Привет, ЮНЕСКО, по Тернополю, Ивано-Франковску, прилетела в Вильницу. Гражданский транспорт и жилье, многоэтажки – главные цели России в данный момент. Это классическая акция устрашения в отместку за успешные удары по военным углеводородным объектам в глубине России, а также способ прикрыть откровенно неудачный старт весенней активизации на фронте, обернувшийся большими потерями при микроскопических продвижениях. После газа Ирана фокусировать внимание на таких российских преступлениях значительно сложнее. Однако необходимо, чтобы ни у кого из европейских прагматиков, желающих тихонько восстановить отношения с РФ, не было иллюзий. Вы пытаетесь договориться не за счет Украины, а за счет себя. Просто когда это поймете, будет совсем поздно. Ну а россияне свое получат. Они и сами в этом уже уверены. Ну, вы знаете, страны бывшей Югославии, они как бы, ну, не очень понятно, что там происходит. Вот у нас был Андрей Шарин, он рассказал историю. А так они, ну, как бы где-то на окраине нашего с вами внимания. Мария Монакова вот что написала. «Сербия готовится к войне». Закупается оружие у Израиля, говорят, при посредничестве России. СМИ делаются вбросы материалов, как хорваты, албанцы и боснийцы против нас. Слежу за комментариями обычных людей. Никто войны не хочет. Вот прямо хочу отфиксировать этот исторический момент. Никто войны не хочет. Я ежегодно езжу в Хорватию на турниры, да, они там не в восторге от сербов, как и сербы от хорватов, но ни у кого нет агрессии, все хотят жить мирно, налаживают связи. Если захотят войны идти, то это будет работа пропаганды, и провокации начнутся, разумеется. Конечно, может, это просто зондирование настроения, но зачем? Может, и вправду воевать собрались, но если начнется общеевропейская война, что-то мне подсказывает, что воевать Сербия будет не на стороне Европы. Спасибо, что пишете, какая у вас реклама. Я потом это собираю. Да, вот такая вот история. Сербия. Только этого не хватало. Ну, вы знаете, есть такое выражение. Расскажи Богу о своих планах. Вряд ли стоит. Пишет Санкт-Петербург Лайв такое. Умер 60-летний, внимание, 60-летний единорос, выступавший за повышение пенсионного возраста. Госдума сообщила о скоропостижной кончине депутата Юрия Швыдкина, представителя Красноярского края и зампредседателя комитета по обороне. Подробности не уточняются. Швыдкин заседал в Госдуме с 16 года, он поддерживал повышение пенсионного возраста, был и одним из авторов закона, по которому россиян стали призывать в армию после 27 лет. И еще единорос писал публичные доносы на известных россиян из-за их антивоенной позиции, например, требовал арестовать Галкина, которого Минюст считает иностранным агентом. В Госдуме Швыдкина называют участником СВО. Вот такая вот история. Такой удивительный дядя. Идем дальше. Пишет Николай Сухин про Лукашенко. Лука метит на покой под американские гарантии. Лукашенко собирается с визитом в США для встречи с Трампом. Уже готовится и ответный визит Трампа в Беларусь для большой сделки с Лукашенко в целях его ухода из власти. Григорьевич пытается поменять условия сделки, но это удалось лишь частично. Благодаря подвернувшемуся случаю в посредничестве Луки в переговорах между США и Ираном. Иранское руководство сделало ложное заявление об отсутствии переговоров с США. Переговоры при посредничестве Лукашенко имеют уже определенные результаты, но Григорьевич не берется гарантировать выполнение сторонами достигнутых соглашений. Однако обе стороны высоко оценили его усилия по организации контактов между США и Ираном. Зачем им Беларусь? Ну, оторвать Беларусь. Ну, я понимаю, но насколько... Ну, главное, что он, давайте скажем так, выпускает политзаключенных. Разве этого мало? Согласитесь, да? Ну, про вот этот проект... Как это, если можно так сказать, русский Starlink? Ну, 16 спутников. И вы знаете, что полная группировка спутников Илона Маска – это 10 тысяч спутников. Только вот 10 тысяч спутников, они позволяют держать устойчивый интернет. Пишет Маша Слоним, да, остроумно. Выдав множество противоречивых заявлений относительно войны против Ирана, двоеточие, вести переговоры не с кем, потому что мы всех убили, до, открыть кавычки, мы провели крайне плодотворные переговоры с Ираном. Трамп придумал прекрасную формулу. The situation is fluid. Какая лингвистическая находка? Понимаете, как хотите. И она дает как бы переводы. Ситуация постоянно меняется, ситуация остается неопределенной, ситуация развивается, ситуация быстро меняется. Да, Алекс Бен, Маргоша на вас и не смотрит. Обиделась из-за донатов, потому что 2700 стандартно все, но нет Витошкина, которого аудитория любит больше, чем Марго. Вспоминается в дан... О, Матвеевич, он их и не выпускает, сейчас я прочитаю. Значит, Даунтаун бросил чашку кофе. Матвеевич, он их и не выпускает, он ими торгует. Легальная торговля людьми в 21 веке и договоренности с живодерами. Ну, ясно. Вы правы. Спасибо вам за донатик. Значит, сейчас я иду дальше. Дальше и Маш Слоним заключает. Вспоминается любимое выражение Березовского. Ситуация динамичная, надо действовать. Да. Ну да, типа, ситуация динамичная. Вот этого я не понимаю. Киев занял третье место в Европе по продажам Bentley. Статистику огласил директор компании Ричард Леополь в Марбелле. Что сказать, три точки? Да вообще нечего сказать. Это я не понимаю. Значит, вы знаете, есть не Бензя, вот этот вот, да? кочан капусты, а есть вот этот вот замечательный Андрей Мельник, постоянный представитель Украины. Постпред Украины Андрей Мельник резко отреагировал на заявление российской стороны о якобы историческом единстве украинцев и россиян. По его словам, представитель РФ вновь повторил нарративы о едином народе и даже попытался интерпретировать историю Киевской Руси. И вот что он сказал. «Москва была болотом, где жабы квакали, когда Киев был уже столицей одного из крупнейших государств Европы». Ну, они никак, они жабами этими остались. Сейчас. Простите. Да что ж такое, а? Вы меня, гады, на тот свет отправите. Как веду передачу, так обязательно какая-то болячка пристает, как говорила моя мама. Это вы вот делаете там что-то. Большая статья по-английски, но эту статью я переведу. Но смысл в чем? Я, так сказать, не хочу даже на эту тему говорить, пока вам все не прочитаю. Но смысл в чем? Вот переведу одну фразу. Да у меня закрыты тут окна, все закрыто. Ученые нашли туннель, который позволяет коннектировать с солнечными системами вокруг других звезд. То есть, другими словами, вот это то, о чем говорили, вот эти туннели, в которые, значит, вы знаете, там за 2 секунды, все и так далее, и так далее. Я сейчас не буду вам читать, потому что по этому поводу есть очень много всяческих сомнений и так далее. Вот я эту штуку переведу на русский. Но хочу вам сказать, что это очень серьезное издание нескольких ученых, которые. Ну вот посмотрим. Если можно делать такое, то мы с вами нахрен, вот как известный еврей, который не хотел эмигрировать, та страна ему не нравилась, это не нравилось, ему сказали... Ну так что сделать, чтобы вы наконец уехали? Он говорит, а у вас нет другого глобуса? Понимаете? Ну да. Сейчас. Ой, вы знаете вот эту отъявленную зетницу Анастасию Кашеварову? Я все время думал, что с ней каши не сваришь, но теперь она меняется. Послушайте. Российская, то есть зетница, перед нами зетница, которая писала, что вот все абсолютно вот эти жуткие вещи, что... Надо завоевать, за 3 дня выселить, ну, все вот это, да? Российское общество задается вопросом, ищет ответы. Правительство молчит, Госдума молчит, Кремль молчит, Совет Федерации молчит. Регионалы, абсолютное большинство, без указки администрации президента, вообще слова вымолвить не могут. А ответы даются, они даются врагами, пока вы в ступоре. Пока у вас безволие и страх, и яйца вжались, как при минус 40. Враг повышает доверие к себе. Не все такие прошаренные в России и умные, чтобы отделить, где говорит друг, а где западный агент влияния. Нельзя так с людьми, нельзя так со страной. Честно, у меня закончились объяснения, почему представители власти ведут себя так по-мудацки. По-мудацки к нам, кто жизни свои вам верил, кто верил вам заботу об Отечестве нашем, кто не предал, воюет, ищет любые возможности помочь стране. Никакими политическими тезисами, социальной инженерией, интригами войной башен, транзитами власти и прочей херней, не объяснить то, что людям на голову срут. А мы должны растирать это по голове и благодарить за прекрасное средство для роста волос. Ну да, растирайте. Но вот видите, я все-таки хочу вам сказать, что, по-моему, они в какой-то степени об интернет обломали зубы. Они опоздали с интернетом, понимаете, в чем дело? И вот они сейчас откатывают назад, потому что они понимают, что не буди лихо, пока оно тихо. Все-таки очень многое завязано по интернету. Они придумали эти белые списки, но... Это для Саши. Вот Виталий Товиевич Третьяков, вы знаете, это такое журналистское, псевдожурналистское говно такое. Ненавидит Украину, и у него есть его канал на Иксе, который вот все, где Украина и так далее, и при этом там сидят какие-то мальчики, которые за 100 рублей. Вот понимаете, я сегодня вам два примера дам такого, которые вот за эти 100 рублей, они вот просто бьют по клавишам и хероту всякую публикуют. Ну вот смотрите, например. Пишет, то есть он сделал репост. Шоко Аэлита. Отец Билла Гейтса, был главой организации Planned Parenthood. Вот вы спросите, отец Билла Гейтса, а что это была за организация? А теперь внимание. Ну, то есть, вот нужно уже так написать, чтобы все обосрались. Planned Parenthood – это многомиллиардная компания, которая убивает нерожденных детей и продает части их тел ради прибыли. Я не знаю. Представляете, официальная компания, которая убивает нерожденных детей и продает части их тел ради прибыли. Но я теперь понимаю, откуда Билл Гейтс взял деньги на Microsoft. Понимаете, какие они суки? Слушайте, прямо... Да, 21 век аккуратно. Пишет фантазеры. Ведутся переговоры, не подтверждено, но мы с вами знаем, что такое может быть. Ведутся переговоры о встрече высокопоставленных иранских и американских чиновников в столице Пакистана, которая состоится в конце этой недели, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника. Такое вот. Ну, новый высер, Вадим Башуров, будьте здоровы, привет от Кинга. Он бросил мне привет от Кинга, поля чудес и морского боя, бросил чашку кофе. Спасибо вам, мой дорогой. Значит, Андрей Нечаев написал «старый идиот». Про Дугина. Знаете, что Дугин сказал? Интернет – это зло. Техника в целом – это метафизическая тенденция существа к исчезновению. Переход от культуры цивилизации осуществляется через технику. Техника – это отчуждение человека. А ты – бородатое говно. Вот тебя благодаря чему знают? Смешно. Пишет Нехта. Путин больше не сможет принять звонок от Трампа. Дело в новом законе. В России готовят антифрод-меры. Людям старше 60 лет по умолчанию хотят отключить входящие международные звонки на стационарные телефоны. Исключение только для стран союзного государства, включая Беларусь. Также обсуждают ограничения для детских сим-карт, например, запрет на СМС с кодами подтверждения. Ну, в общем, не сможет он говорить с Трампом. Ну да, бывает такое. Жертвы техники. Пишет Аббас Галямов. Вы знаете, я его часто вам читаю. «Ремесло как зеркало русской революции». Ну, он вспоминает вот это ремесло, которое сейчас скрывается в психушке, но пишет немножко о другом. Система оказалась в ловушке для сохранения видимости поддержки со стороны общества. Ей требовалось постоянно повышать градус репрессий, но чем выше она его поднимала, тем большее возмущение вызывала. Обычные граждане в основном молчали, возражать властям в нынешних условиях страшно. Но вот когда недовольство проросло в сердцах сторонников войны, тех, кто с первого дня ее поддержал, тут все пошло немного по-другому. Илья Ремесло в этом смысле кейс очень показательный. Он недоволен, но в отличие от обычных граждан, он не хочет молчать. Он ведь не тварь дрожащая, он право имеет. Он уверен, что система ему обязана, а раз обязана, то пусть терпит его критику. Недовольство растет вширь и вглубь. Быть всем недовольным и никого не критиковать стало сейчас попросту немодно. Сейчас модно фрондировать, этим занимаются практически все, включая самих представителей власти. Рост недовольства фиксирует даже официальная социология, открытый опрос о доверии, задаваемый в ЦИОМ, являющийся на сегодня, пожалуй, единственным релевантным показателем популярности, дает Путину только 32%. Отвечая на вопрос, кому из политиков и общественных деятелей они доверяют, 2/3 россиян не называют Путина. Рост недовольства фиксируют даже официальные социологи. Открытый опрос подтверждает это. История Ильи Ремесло, человека, переключившегося из лоялиста в оппозиционеры, очень типичная. Сейчас все общество дрейфует в этом направлении. Просто Илья, раздухарившись, побежал чуть быстрее, за что и был снят судьей с пробега. Да, Галямов очень правильно написал. Это я напоследок читать не буду, это страшновато. Сергей Пархоменко пишет, это уже ближе к нашим рейтингам. Не волнуйтесь, меня там нет. Людям, конечно, очень свойственно выстраиваться самим и выстраивать других во всякие рейтинги по весу, росту, красоте, уму и прочим достоинствам. Мне тоже нравится. Вот теперь все вокруг ходят голосовать в метлу. Не самая популярная и влиятельная русская медиа, но зато догадавшаяся устроить очередную журналистскую голосовалку. Результат, между прочим, в основном разумный. Получается, что лично меня радует. Значит, ну вот тут, наверное, почти 10 человек. Значит, на первом месте 65% Александр Плющев. На втором месте, ну я проценты читать не буду, Христо Грозев. На третьем месте Максим Курников. На четвертом месте Илья Шепелин. На пятом Дмитрий Колезев. На шестом Майкл Наки. На седьмом Сергей Смирнов. На восьмом Екатерина Катрикадзе. И Михаил Фишман на следующем месте. Вот такая вот, ну просто, чтобы вы знали. И здесь, как видите, ни Гордона, ни этого предателя-испанца, тут их нет. Пишет РБК, довольно интересная вещь. Спецслужбы США и Израиля, а именно ЦРУ и Моссад, пытаются разгадать тайну длительного отсутствия нового иранского верховного лидера, масштабы Хаменеи на публике. Об этом сообщает Axios со ссылкой на разведданные американских чиновников. И США и Израиль располагают разведданными, свидетельствуя о том, что он жив. Например, имеются данные, доказательства попыток иранских чиновников организовать с ними личные встречи. Хотя и безуспешные соображения безопасности. Вопрос о тайне отсутствия иранского лидера – несколько раз поднимался на специальных брифингах представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа. Его команда по национальной безопасности все еще пытается выяснить, кто на самом деле контролирует ситуацию в Тегеране, сказал Axios. Высокопоставленный израильский чиновник, в свою очередь, признал в беседе с изданием, что у спецслужб его страны нет доказательств того, что именно Хаменеи отдает приказы. Это просто невероятно странно. Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать мертвеца в качестве верховного лидера, но в то же время у нас нет доказательств того, что он возглавил страну. Да. Ну, вот я вам прочитал Дугина, но... Я вам хочу сказать, и на этом, наверное, закончим, потому что все-таки переакклиматизация у меня есть, и все это есть, про то, что, может быть, Дугина будет меньше. Я вам сейчас расскажу, почему. Довольно интересная история. Дуганутова, написал Николай Сухин, Дуганутова только могила исправит. В Кремле принято решение максимально дистанцировать образ будущего страны от одиозного Дугина. Чашу терпения переполнили последние публичные перформансы философа, которые в Кремле сочли откровенно вредительскими и дискредитирующими государственную идеологию. Особое раздражение вызвали два трека. «Священная война с Чебурашкой», попытка Дугина выставить любимый поколениями символ с садомистским персонажем. Это было воспринято как когнитивный сбой. На фоне усилий власти по консолидации общества атака на национальный бренд выглядит как работа на раскол. Призывы к полному отключению интернета, идеи о пользе цифрового блэкаута в эпоху цифрового суверенитета, развития госуслуг сочли не глубоким традиционализмом, а банальной глупостью, бьющей по экономике и лояльности молодежи. Дугину мягко, но настойчиво закрывают доступ к значимым медийным площадкам и экспертным советам. Дугин больше не в моде, власти нужны прагматики, а не кликуши, воюющие с мультфильмами. Кремль окончательно разочаровался в способности Дугина генерировать адекватные смыслы. Ну, вы понимаете, может быть, это соответствует действительно, может, не соответствует, тут важно другое. Больше не будет. Слушайте, сейчас не будет, а если потом надо будет, его позовут, и все будет. Понимаете? Это же ясно. Бедненький Дугин. На кого ты нас? Дорогие друзья, чуть пораньше я закончу, потому что понятно. Даже не прочитаю вам свежего бандеровца. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, делайте все для продвижения канала. Спасибо тем, кто бросил донаты. Я вас очень люблю. 3191 человек. Олег Козловский. У меня возле магазина такие философы на чернила побираются. Значит, завтра у нас среда. И завтра традиционно 16 и 21 час. Будьте с нами, я Матвей Гонопольский. Прошу вас, позвоните, пожалуйста, в обязательном порядке родителям и детям. Будьте добры, это очень важно, даже если вы в ссоре. Главное – семья. Пока.